Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Представители партии «Прогресса» в среду обжаловали принятое накануне решение Минюста о ликвидации партии. В крупных книжных магазинах Москвы до 10 мая нельзя будет купить антифашистский графический роман «Маус». Родители пациентов Государственного краевого перинатального центра в Хабаровске выступили с заявлениями о жестоком обращении с их детьми. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, представители партии «Прогресса» обжаловали принятое накануне решение Министерства юстиции о ликвидации партии. По словам лидера ликвидированного объединения Алексея Навального, на его дальнейшую политическую деятельность это не повлияет. Он и его сторонники намерены продолжить подготовку к участию в выборах в Новосибирской, Калужской и Костромской областях в 2015-2016 году в составе недавно созданной демократической коалиции. Ранее Алексей Навальный принял решение идти на региональные выборы на базе РПР «Парнас». Политолог Александр Морозов считает политиков, идущих на выборы против «Единой России», политическими самоубийцами и предрекает им новую волну гонений со стороны российской государственной пропаганды. Шансы на восстановление партии «Прогресса» в реестре политических партий политолог оценивает как крайне низкое. С Александром Морозовым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Если учесть общий климат сегодняшний, то есть такой посткрымский, постдонбасский климат, вторую часть третьего срока Путина, то вообще у кого-то очень мало шансов на позитивное решение таких вопросов, не только у Навального. Тот период, когда Кремль вообще давал возможность оппозиции хотя бы какую-то возможность действия в публичном коридоре, в коридоре публичного пространства, это позади. Взят курс на то, что любая публичная активность оппозиции – это деятельность антигосударственная.
Так давно была образована демократическая коалиция, в которую вошел и Алексей Навальный. Но он собирается идти, кстати, на выборы от партии РПР «Парнас». А каковы шансы Алексея Навального на успех на региональных выборах? Потому что он туда идет от РПР «Парнас». Понятно, что уже от партии «Прогресса» не получается.
Я думаю, что поскольку теперь могут быть одномандатники, то есть можно идти не по партийному списку выдвигаться, я не исключаю, что существует гипотетический регион, в котором Навальный, если выдвинется, то может бороться за мандат. Но при этом надо учитывать, на мой взгляд, никакой реальной борьбы за мандат не может быть. Здесь требуется теневая договоренность, потому что в России на выборах сейчас вне согласования с администрации президента, не только даже с местными структурами губернаторов, отвечающими за выборов, но в случае Навального может речь идти только об администрации президента. Никакого входа на выборы не будет ему.
Я опять цитирую партию «Прогресса». В партии «Прогресса» говорят, что будут участвовать в российской политической жизни, ну, то есть в выборах, несмотря ни на что. А вот удастся ли Алексею Навальному провести полноценную избирательную кампанию, если учесть, что многие его сторонники сейчас живут за границей?
Действительно, в этом и проблема, что как проводить избирательную кампанию в условиях, когда здесь участники прежней избирательной кампании находятся под следствием, под судами, ограничены в правах, вынуждены бежать из страны. Что это за избирательная кампания будет? Имеется в виду, что Навальный должен будет привлечь новых, еще не попорченных людей. А это будет означать всего-навсего, что люди включаются в избирательную кампанию на условиях дальнейшей посадки. Это чудовищная ситуация, при которой проведение избирательной кампании заведомо ведет к тому, что люди после ее окончания, значит, будут подвергнуты гонениям со стороны прокуратуры, различным финансовым проверкам их организации, вплоть до посадок и так далее. А результатом этой избирательной кампании трудно сказать, что будет. Я не очень понимаю, какова цель этого. Ну, в лучшем случае, получение депутатской неприкосновенности для Навального.
А что вы, в принципе, думаете о жизнеспособности вот этой самой демократической коалиции, которая была создана не так давно? Что ждет ее на выборах? Смогут ли ее участники провести кампанию без ссор, перепалок?
Мне кажется, что эта коалиция, она является совершенно вынужденной, крайне ослабленной, естественно. Дело в том, что оставшиеся на площадке структуры, если учесть, что у нас Михаил Прохоров ушел из политического поля, а он в свое время активно участвовал и получил какой-то, аккумулировал какой-то электорат на президентских выборах. Владимир Рыжков тоже не очень с ясной позицией выступает. Мария Гайдар в какой-то своей такой игре находится. Ну, одним словом, остался Навальный и какие-то четыре партии, которые вошли в альянс. Мне кажется, что эта коалиция, на данный момент, во всяком случае, то, как она себя заявляет, это коалиция политических самоубийц, попросту говоря. говоря, это люди, которые выходят на выборы или собираются участвовать в выборах в новой ситуации, когда практически они все уже объявлены врагами государства. Все приравнены к пятой колонне, к этим агентам Госдепа. Против них гигантская пропагандистская машина. Никаких шансов им не предоставляется никем. Никакого равенства шансов. В этом смысле, мне кажется, что если они доведут дело до участия в выборах 2016 года, то мой прогноз такой. Они сыграют на руку крайне антилиберальным силам в России. Собственно говоря, их участие в выборах 2016 года – это просто демонстрация звериного оскала либерализма. Собственно, того, чего и ждет сейчас вот этот вот посткрымский консенсус, это большинство 80%. Покажите нам вот этих вот, значит, агентов Госдепа. И вот они, пожалуйста, вам. Вот больше никакого смысла я не вижу в настоящий момент для этой коалиции.
И что вы предлагаете теперь российской оппозиции? Что делать? Уехать за границу или, не знаю, сидеть в России, притаиться, копить силы? Что делать-то? Люди хотят как-то бороться, хотят что-то изменить. Получается, что все их действия бессмысленны.
На мой взгляд, не совсем понятно, кто хочет бороться. Дело в том, что половина участников движения «Белой ленты», из активных, если брать, да, там в данный момент находится ли под следствием, либерали из страны. То есть, как бы там половина Координационного совета под преследованиями находится, уже вышел из игры и не участвует. До этого об оставшихся нескольких людях, то есть я не думаю, что Андрей Нечаев и Владимир Милов это люди, которые собираются активно бороться. Это люди, которые могут вполне участвовать в системной политике при более благоприятных обстоятельствах. Навальный, да, это боец, конечно, безусловно, и Илья Яшин, все это люди, конечно, с таким сильным прошлым, их позиции вызывают уважение. Но при этом ни о какой борьбе оппозиция здесь всерьез идти не может. Я думаю, что оппозиция должна заново поставить вопрос, обсудить вопрос о своем участии, о своих действиях, о возможности своих, о коридоре своих действий. И только после этого вовлекать граждан в избирательную кампанию, которая для всех кончится исключительно только следствием в КГБ.
Вот некоторое время назад было актуально так вопрошать, а вот есть ли новые лица в нашей российской оппозиции? Как вам кажется, она сейчас в этом нуждается? Может быть, нужны какие-то новые люди?
Знаете, ситуация исторически похожа на 1907 год. То есть, как бы в 2005 году был сильный протест, он потерпел временное поражение, но потерпел, чем не менее. И в 1907 году ни один человек не мог сказать, откуда взять новых людей, откуда взять новую энергию. Наступило выигрышное время для другой партии. В настоящий момент как бы шар находится на стороне торжествующего 85% большинства, которое радуется и присоединению Крыма, и войне в Донбассе как проявлению нового русского национального духа, и 9 мая, и этим волкам, которые хотят ехать на Берлин, и так далее, и так далее. Стоять на пути у таких высоких чувств совершенно как в 1907 году, абсолютно бесполезно. Предлагать культурные стратегии.
А что сделать? Отойти, подождать и посмотреть, понаблюдать?
Уж во всяком случае, я думаю, что вполне логично было бы отойти и посмотреть. Я не думаю, что позиция, машинальная позиция совершенно такая самоубийственная, это правильно, что в любой ситуации, как бы не было безнадежно, давайте будем бороться. Я не уверен, что это правильная выигрышная позиция. Вовсе нет. Если вспомнить даже радикальные круги российского общественного движения периода 7-10 годов, начала 20 века, эти люди спокойно поехали в Швейцарию, на Капри, занялись изданием литературных и литературно-политических журналов, и ничего ужасного не произошло.
Да, вот вы отметили, что сейчас шар на стороне 85% большинства, а когда он может оказаться на другой стороне?
История ведь так устроена, что она не создает бесконечно благоприятных условий для авторитарных режимов. И не было ни одного режима, подобного тому, который создал Владимир Путин. То есть не было ни одного персоналистского режима, который бы не столкнулся с жесточайшим кризисом в результате. Это было так и с Пиночетом, это было так и с Франко, и со всеми остальными подобными режимами, которых очень много было в 20 веке. Поэтому нельзя сказать, что вот, значит, бесконечно продлится этот счастливый зенит славы Владимира Путина, его побед и этой бездумности населения. На мой взгляд, просто следует спокойно, абсолютно спокойно переждать.
И российской оппозиции, в том числе, в смысле политикам.
Да, это не значит, что переждать – это ничего не делать. Нет, конечно, существуют различные формы, их много обсуждали, но почему-то вместо них решили сосредоточиться опять на выборах. То есть, например, обсуждали необходимость создание каких-то образовательных структур новых. Да, несмотря на те гонения, например, которым подвергается Московская школа политических исследований, знаете, вот есть такая известная московская институция образовательная, гражданского политического образования, которая существует много лет. Сегодня это правильный разумный формат. Надо или ее поддерживать, или создавать новые подобные, тратить на это силы. Точно так же, как мемориал, который находится под угрозой и под давлением бесконечным. Вместо участия в этих бесполезных федеральных выборах и региональных выборах, где идет только подыгрывание партии власти, лучше сосредоточиться на защите мемориала, на борьбе за его сохранение, на борьбе за его развитие, потому что это очень важная институция гражданская, общественная. И так далее можно смотреть по достаточно важному и широкому списку.
С политологом Александром Морозовым беседовала моя коллега Любовь Чижова. Ну а о недавно созданной демократической коалиции, ее планах и проблемах мой коллега Михаил Соколов побеседовал накануне в эфире программы «Лицом к событию» с лидером, входящей в коалицию партии «Демократический выбор» Владимиром Меловым.
Вот сейчас те, кто, по крайней мере, смотрит нашу передачу на сайте, могут увидеть пачку бюллетеней, которые пытались бросить в ящик для голосования в 576-м двухмандатном участке 8-й округ в Балашихе, а там отметки за кандидатов «Справедливой Единой России», ну и наблюдателей послушать, которых избили. Бюллетени эти все-таки удалось отстоять, они переданы в прокуратуру Московской области. Интересная реакция председателя избиркома Московской области, который назвал этих наблюдателей фашистами, которые готовили в Польше. Владимир, а вы, ваша коалиция, созданная вот Касьяновым, Навальным, вами, собирается идти, 6 партий, Ходорковский, кажется, поддержит, собирается идти на выборы и на региональные в 3 регионах, и на городские в тех же 3 регионах России, а также собирается идти в Государственную Думу затем. Стоит ли идти на такие выборы, где будут бить, вбрасывать и вот вести себя так, как это происходило в Московской области? А те, кто борется с фальсификацией, будут называть фашистами.
Конечно, стоит идти. А какая альтернатива? Бояться, что ли, дома сидеть? Да, ну, конечно, борьба за власть — это борьба. Да, там будут бить.
На фальшивых выборах?
Михаил, да, там будут бить. Возможно, даже хуже что-то будут делать. Да, да, там будут фальсифицировать. Это все не новость. Но с этим надо бороться. И здесь я абсолютно согласен вот с Григорием Мелконянцем из «Голоса». Да. И я сам, в отличие от того, что там болтал ваш гость Трапезников, я сам неоднократно выдвигался на выборах. Меня не допускали, но я еще по и многие мои коллеги тоже. Выборы – это место, где решается вопрос о реальной власти. Чего дергаются вот эти все единороссы? Чего эти все бабки проплаченные бегут с пачками бюллетеней? Там решается вопрос о реальной власти. Выиграть можно. Несмотря на все сложности, как показывает опыт нашей страны, посмотрите на Новосибирск, посмотрите на Екатеринбург и массу других примеров. Да, да, это все не устлано розами. Но мы совсем не те люди, вот в нашей новой коалиции собрались, которые лапки сложат, будут плакать, сидеть и жаловаться, ах, как нас побили. Нет, мы жаловаться не будем, мы бороться дальше пойдем. Только в этом есть надежда на то, что мы ситуацию изменим как-то к лучшему. Ну и, конечно, что говорить, вот этот регион, Подмосковье, это вообще очень тяжелый бандитский регион, регион, славящийся фальсификациями. Там у нас такие регионы другие в стране есть, и там Мордовия какая-то есть, там Северокавказские республики, да.
А вот Чечня.
Ситуация, она по стране разная. И, соответственно, не везде, не на всех участках так бывает, что прям вот приходят бандиты и бьют наблюдателей. Надо, конечно, и к таким вещам готовиться, но, с другой стороны, ну, уже давно, много лет, как мы отрабатываем технологии наблюдения, борьбы за честный там подсчет голосов, борьбы за нормальный агитационный процесс и так далее. Да, у нас силы не равны, но мы будем продолжать бороться, мы никогда не прекратим эту борьбу.
Каков все-таки сейчас состав демократической коалиции, вот в которую, собственно, и партия Нечаева должна была войти, и другие силы. Что у нас, так сказать, собирается выступить в качестве альтернативы Владимиру Путину?
Смотрите, там сформирован некий становой хребет, который был задан вот этим меморандумом двойственным между партией Навального и партией РПР «Парнас», к которому все остальные участники присоединились. Да? И, собственно, сложилась некоторая ситуация лидерства, где вот эти две партии задают тон. На наш взгляд, это справедливо. Потому что,
это вы как лидер другой, третьей партии,
да,
говорите?
Да, потому что это отражает итоги последних 3-4 лет и различных попыток участия в региональных выборах. То есть интегрально именно вот эти две политические силы получили лучший результат. По-моему, это неоспоримо.
То есть Навальный вещь, Москва, да. РПР Парнас
прошло в региональный парламент в Ярославле, оно прошло там в городской парламент в Барнауле. У них были так или иначе интегрально неплохие результаты во многих других регионах, да, и они в большем большем части числе регионов участвовали. Поэтому, в принципе, ну, что говорить. Конечно, у нас, у нашей партии, там, и многих других, я думаю, есть свои идеи и свои амбиции, но сейчас мы уверены, что уже осталась финишная прямая до выборов Госдумы 2016 года. Правильнее эти амбиции там убирать в ящик. Период экспериментов, кто лучше и кто больше избирателям нравится, он закончен. Все, в принципе, уже понятно. И ситуация, особенно в связи с убийством Бориса Немцова, который задавал очевидный тон в формировании этой коалиции еще при жизни, нас обязывает к тому, чтобы немножко свои какие-то амбиции поумерить и нормально к этой ситуации лидерство относиться. Там не знаю, что Андрей Нечаев хочет сказать, но я могу со своей стороны сказать, скоро что будет. Мы находимся в постоянном диалоге и с Навальным, и с руководством его партии, и с Касьяновым, и с Мерзликиным, и с руководством РПР «Парнас». Нас устраивает ход диалога с ними. Многие вещи, там, поверьте, обсуждение за закрытыми дверями там не просто идет, но оно идет конструктивно. Мы приходим в итоге к соглашению по важным вопросам, касающимся ближайших выборов. Поэтому эта конструкция работает, и мы сейчас считаем, что пора уже как бы, ну, выстраиваться в некие шеренги. Сейчас, сейчас нам противостоит очень хорошо организованный противник. Сейчас не время устраивать какие-то дискуссионные посиделки. Сейчас время работать, и мне очень нравится, что коллеги сейчас именно в этом ключе действуют и работают достаточно эффективно.
Ну, а с Яблоком какие-то переговоры ведутся или нет сейчас?
Ведутся. Я, честно говоря, этим не занимаюсь, но, естественно, мы рассчитываем на то, что с Яблоком в итоге удастся прийти к какому-то соглашению.
Ну, к какому соглашению? Единого списка вряд ли стоит ожидать.
Я не хотел бы забегать вперед. Вы знаете, процесс это долгий, процесс это сложный, история этих переговоров там разная, да. Конечно, мы хотели бы видеть некий коалиционный формат с Яблоком, как минимум на выборах Госдумы 2016 года, желательно раньше, да. Когда и как это удастся достичь и удастся ли, я вам сказать не могу. Я, если хотите какой-то позитивной информации, я могу вам точно совершенно сказать, что по целому ряду регионов у нас будут общие списки, которые мы совместно поддержим.
Это по каким регионам?
Ну, по Воронежу я уверен точно, например, на областных выборах, да. В целом ряде регионов, например, в Питере, я уверен, будет совместная оппозиционная акция 1 мая, где все участвуют, и Яблоко тоже в каком-то общем порыве, да. То есть вот в региональном разрезе сотрудничество с Яблоком, оно идет достаточно активно. Что касается вот общей конструкции, то еще раз, дайте время, и я не хотел бы забегать вперед, вот не я веду эти переговоры
сегодня. А три региона, которые выбраны, это полный список? Новосибирская область, Костромская, и кто там еще третий у нас?
Кострома, Калуга и Новосибирск.
Калуга, да, вот Калуга.
И, собственно, Нижний с точки зрения городских выборов.
То есть это все, полный список, больше на регионах.
Это приоритетный список, может быть, что-то где-то еще будет. Это те регионы, на которых мы сфокусируем основные наши ресурсы. У нас, вот мне, еще раз, мне нравится у коллег вот эта ситуация с расстановкой приоритетов. Я считаю, что когда ресурсы ограничены, неправильно их распылять. Надо сосредоточиться вот на точке, где можно достигнуть наибольшего результата. Поэтому вот по такому пути мы идем.
Это был лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов. С ним беседовал Михаил Соколов. Полную версию программы «Лицом к событию», посвященной демократической коалиции и планам оппозиционеров, слушайте и смотрите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В крупных книжных магазинах Москвы до 10 мая нельзя будет купить антифашистский графический роман «Маус» из-за карикатурной свастики на обложке. Власти Москвы заявили, что перед Днем Победы проведут рейды по выявлению товара с нацистской символикой. «Маус» – мировой интеллектуальный бестселлер, впервые опубликован в Америке в 1986 году, переведен на 18 языков. На его основе в ряде стран изучается история Холокоста в школах и университетах. В России «Маус» впервые вышел в 2013 году. Выдержал три издания. Обложка книги повторяет юбилейное издание «Мауса». Это работа автора книги Арта Шпигельмана. Роман рассказывает о трагической истории семьи художника во время Второй мировой войны. Евреи в книге изображаются в виде мышей, а немцы в образах кошек. История «Мауса» не была простой с момента выхода книги в Европе, рассказывает моя коллега Елена Фанелова.
С издателем романа «Маус» Варварой Горностаевой, критиком Юрием Сапрыкиным и переводчиком текста Василием Шевченко мы беседовали в момент выхода книги в ноябре 2013 года в программе «Свобода в клубах». Вот фрагмент о сложностях восприятия «Мауса» в разных странах.
Сопротивление было выходу этой книги. В Америке нет, конечно же, благодаря и культуре комикса, и благодаря тому, что американцы вышли победителями во Второй мировой войне. В Германии напряжение было, несмотря на то, что тоже исторически травма войны была проработана, и к тому времени, когда в Германии и Австрии книга выходила, была и литература, и кино по поводу Холокоста, в том числе и даже уже в иронической форме. Ну вот, например, использование свастики. Кто об этом может рассказать? Вася, наверное.
Гораздо больше сложностей, чем в Германии, с изданием «Маус» были в Израиле. Из-за свастики на втором томе они очень долго не могли его выпустить. Израильские издательства отказывались это делать. Отчасти из-за свастики, отчасти из-за несерьезного отношения к Холокосту. Гораздо большие проблемы были в Израиле, а не в Германии. То есть самые серьезные именно с протестами были в Польше. И была знаменитая история, когда издатель польский «Мауса», под его окнами был пикет против издания, он выглядывал из окна в мышиной маске. А в Израиле очень долго именно второй том отказывались издавать. Не помню уже, кто из моих друзей рассказывал, что он выезжал из Израиля с Маусом в рюкзаке, и доблестные представители таможни нашли эту книжку и 2 часа допрашивали его по поводу того, что это за книга, почему она со свастикой, что-то такое.
Спасибо, Вася, Варвара.
На самом деле, здесь тоже первый вопрос, который возникает, например, у людей, которые так или иначе имеют отношение к книге, например, внутри издательства, например, служба реализации. Они имеют право не знать про каждую конкретную книжку, ничего. Они видят обложку со свастикой, начинается легкая паника. Мы заранее обратились к нашим собственным юристам, чтобы они подготовили записку по этому поводу, потому что совершенно точно, просто даже никто не посмотрит, что внутри этой свастики изображен кот
Гитлер,
похожий на Адольфа, да, но на всякий случай, да.
Юр, пожалуйста. Я боюсь ошибиться, но подозреваю, что, по крайней мере, какого-то возмущения со стороны депутатов Государственной Думы или там православных активистов в 2013 году вот именно свастика на обложке, она, наверное, не вызовет.
Не вызовет.
У меня есть такое подозрение. Вот если бы здесь были бы изображены русские солдаты в виде каких-то зверей, вот тут тогда бы началось. Но конкретная ситуация 2013 года такова, что, опять же, тфу-тфу-тфу, подозреваю, что этой книжке сейчас ничего не угрожает.
Юрий Сапрыкин, «Маус», знаменитый комикс или знаменитый графический роман о Холокосте.
Это был фрагмент записи «Радио Свобода» 2013 года. А вот сегодняшняя беседа с переводчиком «Мауса» Василием Шевченко, совладельцем магазина комиксов «Чук и Гек». Мы с вами разговаривали в тот момент, когда «Маус» только вышел по-русски. Это был ноябрь 2013 года. И надо сказать, что мы тогда предполагали, что какие-то скандалы, связанные со свастикой, возникнут. Но предполагали ли мы, так сказать, контекст? Одно дело контекст 2013 года, а другое дело, вот совсем прямо другое, это конец апреля, начало мая 2015 года.
Контекст мы, конечно, не могли представить, но контекст сейчас стал гораздо более соответствующим духу книги. Если раньше мы смеялись, то сейчас он как-то вполне понятный стал, гораздо более близкий и понятный, я бы так сформулировал.
А вот чем, Василий, он вам стал, этот контекст, более близким и понятным?
Ну, близким и понятным в том смысле, что книга как раз, она же вся первая половина книги, а там как постепенно все начинается, да? Если в самой обычной жизни до происходящей на где-то там на заднем плане погромов и ночи длинных ножей и заканчивающимся в гетто. Ну и вот как раз я говорил, что первая половина книги, она сейчас, мне кажется, может быть очень, она даже актуальнее, чем вторая. Поэтому да, книга стала все более и более актуальной.
То есть вы не считаете, что вы вот чрезмерно, например, вот сейчас радикально выступаете?
Ну, конечно, немножко преувеличиваю, но и понятно, что мы сейчас не говорим ни про какую там политическую цензуру и прочее, но мы же говорим про некоторые, если художественные произведения, да, это про дух, это не про буквальные совпадения. Конечно, что у нас все немножко абсурдно сейчас происходит, да, и ситуация с запретом, внутренним, в первую очередь, запретом, это ситуация абсурдная, а там ситуация трагическая. Но какие-то параллели можно проводить очень легко, на мой взгляд.
Варвара Горностаева, комментируя ситуацию, сказала, что речь идет только о крупных магазинах, которые, видимо, в силу каких-то своих внутренних административных решений приняли такую позицию убрать книгу, что интересно, до 10 мая, да, только до 10 мая, и, видимо, это админ
инициатива даже не из недр Роскомнадзора исходящая. И да, что маленькие магазины совершенно не собираются прекращать распространение этой книги. В частности, она упоминает Чук и Гек и Фаланстер.
Да-да-да, мы абсолютно не собирались и, естественно, не будем это делать. Это тот случай, когда, знаете, вот обжегшись на молоке, сейчас дуют даже не на воду, а на лекарства от ожогов, потому что запрещать перед Днем Победы над фашизмом книгу, такую мощную антифашистскую, это смешно, и, естественно, мы не будем этого делать. И, насколько я знаю, большинство небольших магазинов, где мои там друзья и коллеги, например, по комиксной индустрии или по какой-то книжной, они точно так же не собирались этого делать и не будут.
Если переходить к изобразительному ряду, можно ли было обойтись без свастики на обложке, вообще без использования изображения свастики внутри комикса? Или это требовал сам контекст книжки? И вообще-то, как мне кажется, Шпигельман же употребляет свастику в своих рисунках.
Да. Во-первых, нужно оговориться, что даже на обложке у нас все-таки не свастика, а мы всегда должны говорить стилизованная свастика. Она все-таки с изображением кота Гитлера такого, да, что должно, в общем, уже напрягать некоторых, особенно возмущенных людей, да? А во-вторых, да, Шпигельман употребляет свастику, она для него есть как такой, как символ побеждающего нацизма, они впервые ее видят, это один из самых мощных фрагментов то ли первой, то ли второй главы. Он не будет ей злоупотреблять, она не будет у него везде, но в нужные моменты, он, зная какое-то мощное символическое значение свастики, он ее будет употреблять. Можно ли было без этого обойтись? Ну, насколько я знаю, в Германии, где свастика запрещена по понятным причинам, мы не будем говорить, хорошо это или плохо, что Маус вышел с другой обложкой, у них есть другая обложка, но у нас этого запрета не было, мне он кажется глупым, и я очень рад, что издательство «Корпус» выбрало все-таки сохранить оригинальную обложку полного издания, посвященную к десятилетию после выхода, где эта свастика есть. Она очень сильно визуальная, эта обложка, поэтому почему бы ее не использовать?
То есть это фактически работа самого Шпигельмана, которую вы просто немного стилизовали или там дизайнерским образом использовали?
В данном случае от нас было исключительно русское, русские надписи. Все остальное – это работа Шпигельмана. Это немножко очищенная и раскрашенный кадр, один из кадров книги, который он вот выбрал для обложки. Естественно, это не самодеятельность издательства «Корпуса», это желание следовать оригиналу и только.
В Германии был только в одной из земель скандал, дошедший до суда, связанный с изображениями свастики. И больше не было поводов для скандалов в связи с Маусом.
Да, ну я знал, что как где-то был, не федерального уровня, а какой-то более локальный. Ну, потому что там она запрещена, и в некоторых местах вот это не стилизованная, а самое что ни на есть свастика. В данном случае я повторяю, что, во-первых, в России свастика никогда не была запрещена, а во-вторых, это не совсем свастика, и в-третьих, довольно наивно делать вид, что свастики не существовало, когда мы рассказываем про ужасы нацизма.
Но вообще свастика является и у Шпигельмана, да и вообще в кинофильме «17 мгновений весны» свастика является неотъемлемой частью маркировки фашистских офицеров и вообще нацистской
реальности. Много где и в списке Шиндлера есть кадры с ней, безусловно, и еще в множестве других произведений, которые бессмысленно даже приводить сюда как примеры чего-либо пропагандирующего нацизм, они просто строго 180 градусов от этого. Это антифашистские, антинацистские произведения. Ну, и здесь я говорю, если бы у нас изначально в России существовал какой-то закон, запрещающий вообще ее употреблять, возможно, мы смогли бы что-то с этим сделать. Но его не было, и до сих пор нет. И очень смешно, когда люди боятся этого делать. Я могу понять этого товароведа, условного магазина «Москва», потому что ты не знаешь, откуда к тебе может подкрасться возмущенная общественность и тебя негодующе осудить, что может привести к абсолютно, опять же, любым последствиям. Но нельзя, вот как по старому анекдоту, до мышей долюбить друг друга. Вот это, по-моему, произошло.
Василий Шевченко, автор перевода графического романа «Маус», снятого с продаж в связи с Днем Победы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире региональный репортаж. Родители пациентов Государственного краевого перинатального центра из Хабаровска выступили с заявлениями о жестоком обращении с их детьми. Это учреждение открылось в 2000 году для обеспечения новорожденных и матерей региона современной медицинской помощью. На сайте клиники сообщается, что она является одним из самых динамично развивающихся учреждений перинатологической службы в Российской Федерации. Впрочем, авторы, обнародованные в интернете петиции, обвиняют медицинский персонал в жестоком обращении с детьми, в грубости и в халатном отношении к своим обязанностям. Они добиваются увольнения руководства центра. Следственный комитет Хабаровского края по итогам проверки возбудил несколько уголовных дел по фактам жестокого обращения с пациентами и ненадлежащего оказания медицинской помощи. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Хабаровском крае Ольга Рассказова.
В интернет-петиции говорится о фактах жестокого обращения с детьми и грубости персонала краевого перинатального центра. Маленькие дети, попавшие в реанимацию этого центра, испытывают ужасное жестокое отношение. За ними безобразно ведется уход. Дети лежат с пролежнями и болячками. Часами на мокрых простынях, пишут мамы. Периодически их кормят из одних и тех же шприцев, которые даже не мылись между кормлениями. Мытье нескольких детей производилось иногда из одной и той же емкости. Уход за детьми часто осуществлялся без соответствующей обработки рук, говорится в петиции. А в палатах реанимации по 30-40 минут не было никого из персонала, сообщается в письме, которое подписали почти 2000 человек. Татьяна Полосаткина – одна из мам, подписавших петицию. Ее сыну Артему год и 8 месяцев. У малыша диагноз – спинально-мышечная атрофия. Татьяна Полосаткина опубликовала в интернете фотографии, на которых запечатлены пролежни, использованные ранее шприцы, тараканы. На одной из фотографий показана медсестра, снимающаяся с журналом «Космополитен» в руках на фоне кроватки с больным ребенком.
Сейчас я немножко уже успокоилась, но то, что это было там, а когда шприцы я эти увидела с кислой смесью в тумбочке у ребенка и спросила, медсестра набирает это молоко, в стакан принесла новое. Я говорю, вы что делаете? Я говорю, я ребенка собралась кормить. Честно, просто очень страшно. Я не знаю, как. Тут за жизнь этих борешься. Дома не знаешь, как ему что. А там...
Татьяна Полосаткина написала множество обращений. Краевым властям, в прокуратуру, детскому омбудсмену. Однако в ответах чиновников говорилось, что проверки нарушений санитарных норм не выявили. В одном из писем от краевого Минздрава отмечалось, что, по словам сотрудников центра, мать вмешивалась в лечебный процесс и мешала врачам.
Тёмке был годик. Вот 11 августа годик был. Мы попросились просто с мужем подойти к кроватке вдвоем, сфотографироваться возле ребенка. Нас не пустили вдвоем даже к ребенку подойти, понимаете? И сестры толпами там собираются. Вот просто, наверное, у людей элементарного какого-то вот этого чувства, что болит-то у всех нет. Они вот как будто там какие-то у них подопытные овощи какие-то лежали. Все, у меня в сознании было. Ну, то есть он контактный, все, он только не разговаривает, он все видит, слышит и понимает.
Еще одна хабаровчанка, Мария Гришко, рассказывает о том, что в учреждении ее ребенку не меняли необходимые электроды, оставляли в грязном подгузнике. А еще советовали родить новых, здоровых детей и не возиться с тяжело больными малышами.
Ну, ужас просто, ужас. И просто не понимают, что это такие же дети, как у них дома. Отношения, ну, я не знаю, как к живым трупам каким-то, вот очень небрежные, очень... Да все равно они помрут, ваши дети, типа, чего вы тут ходите?
Анастасия Ярыч рассказывает, что ее ребенок, страдающий эпилепсией, не получил необходимую помощь в перинатальном центре. Дочь пробилась больше часа в приступах, почти задохнулась, а врачи не спешили с уколами, которые могли бы остановить припадки. В итоге у ребенка остановилось сердце, ее кое-как откачали. Сейчас девочка, которая раньше бегала, играла со сверстниками и осваивала, хоть и на домашнем обучении, школьную программу, не встает с постели.
А я, насколько знаю, сколько эпилептолог мне говорил, если повторяется приступ, уже второй раз идет, значит будет третий. Поэтому надо не раздумывая, колоть себе дом. И я всегда так реагировала в домашних условиях. Эти уроды же. На 13-й приступ даже реакции никакой не было. А потом, когда пришел с реанимации врач, я ему там чуть глаза не выцарапала. Сижу, ребенка держу, то, что она у нее припадок идет, чтобы язык не проглотила. Врачиха сидит телефончиком, играет рядом. Я же обалдела просто.
Главврач перинатального центра Валерий Ступак отдельно со СМИ беседовать отказывается. Однако в пресс-релизе, опубликованном на сайте учреждения, заявляет, что информация в петиции не соответствует действительности, а все приведенные в ней факты искажены. Проверкой туда отправилась краевой детский омбудсмен Светлана Жукова. Однако в ходе визита она также нарушений не выявила. Жукова говорит, что по обращениям с перинатального центра уже проводились проверки. Она также не понимает, почему мамы выступили с петицией лишь через несколько месяцев после того, как их дети покинули учреждение. Татьяна Полосаткина говорит, что мамы боялись публично выступать против перинатального центра, чтобы не навредить своим детям, которые все еще находились там. Еще мамы говорят о том, что детскому омбудсмену показали не ту реанимацию, на которую поступает большинство жалоб, а другую, в которой дела обстоят лучше. Главный врач Хабаровского медико-генетического центра Юрий Власенко, который помогал Татьяне Полосаткиной оформлять необходимые документы и определить точный диагноз ее ребенка, советует не спешить обвинять перинатальный центр. Он говорит, что от его пациентов поступают жалобы на многие больницы в городе. В конце марта в Ульском районе Хабаровского края 6-летний ребенок-инвалид умер прямо на пороге больницы. Отец ребенка принес его туда на руках, потому что скорая на вызов не приехала. 3 года назад в Тугуро-Чимиканском районе края главврачу центральной больницы дали условный срок за неверный диагноз, из-за которого погиб подросток. В том же году на Амурском острове Большой Уссурийский, который формально является частью Хабаровска, погибла 5-месячная девочка. Доставить туда медиков вовремя на вертолете не смогли. А Счетная палата недавно выявила нехватку медперсонала в Хабаровском перинатальном центре. Его сотрудники говорят о мизерных зарплатах. В краевом Минздраве о ситуации знают, но пока не комментируют. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас к международным темам. В нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. Беспорядки в Балтиморе, в результате которых были разграблены несколько магазинов, сожжено больше десятка зданий, уничтожено больше сотни автомобилей, вызвали во вторник резкие комментарии президента США Барака Обамы, а также критические вопросы относительно запоздалой и нерешительной реакции местных властей на действия толпы, занимавшейся грабежами и поджогами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
В понедельник в Балтиморе прошли похороны 25-летнего афроамериканца Фредди Грея, погибшего при невыясненных обстоятельствах от перелома позвоночника вскоре после его ареста полицейскими. Его смерть неделей раньше спровоцировала серию мирных протестов, проходивших несколько дней. Но в понедельник события развивались по совершенно другому сценарию. Сразу после окончания занятий в школах города, в 3 часа после полудня, неизвестные бросили в социальных сетях клич с призывом учинить беспорядки. Зачинщики призвали устроить «перч» или «чистку». Так называется популярный у подростков фантастический фильм, повествующий о празднике, во время которого его герои безнаказанно могут совершать любые преступления. Первые беспорядки произошли около торгового центра, где несколько сотен возбужденных подростков начали задирать немногочисленных полицейских, забрасывать их камнями и бутылками, а потом, не получив никакого отпора, перешли к грабежу магазинов, подожгли полицейскую машину. В дело вступили группы молодежи в других районах города, и к утру, когда в город наконец были введены подкрепления, подразделения Национальной гвардии, и полиции был дан приказ принять жесткие меры по охране людей и собственности, были сожжены 15 зданий, более 150 автомобилей, разграблено пока неизвестное количество торговых точек, 20 полицейских получили ранения. Во вторник утром наступило спокойствие. Потрясенные горожане начали очищать улицы от свидетельств ночных погромов, худших с 1968 года, а власти города, страны, комментаторы начали разбираться в том, что произошло. Одним из самых сильных стало заявление президента Барака Обамы, назвавшего участников беспорядков преступниками и бандитами. Они не протестуют, они не пытаются сделать публичные заявления. Они воруют, они поджигают здания. помимо всего, они разрушают и подрывают бизнесы. К ним необходимо относиться как к преступникам, сказал президент. Подобное насилие отвлекает внимание от законных протестов, свидетелями которых мы были в последние дни. Их участники выражают законное беспокойство жителей Балтимора. Насколько я понимаю, сейчас лидеры законных протестов организуют людей для того, чтобы организовать очистку города после того, что здесь совершила кучка преступников и бандитов, сказал президент Обама. Большинство американских комментаторов, как и президент, провели четкую черту. Между действиями участников беспорядков, эти действия вызвали всеобщее осуждение, и теми, кто мирно протестовал против действий полиции. Но в отличие от президента, который поддержал реакцию на эти события властей города и штата Мэриленд, пресса критикует мэра и полицию за неадекватный ответ на происшедшее в ночь на вторник. Власть, которая не может защитить граждан от бесчинствующих банд, подрывает фундамент своего собственного существования, пишет газета Wall Street Journal. По мнению газеты, число полицейских, находившихся на улице в понедельник, было явно недостаточным, и полиция была вынуждена отступить под градом камней, 20 полицейских получили травмы. Газета упрекает мэра города в том, что Балтимор слишком поздно запросил полицейские подкрепления у властей штата. В этой истории, пишет газета, содержится предупреждение официальным лицам в других городах, которые могут испытывать искушение подыграть тем, кто нарушает закон с тем, чтобы протестовать против социальной несправедливости. Первая обязанность власти – защитить законопослушных граждан от беззакония. Оправдываясь от упреков в бездействии, представители полиции объяснили во вторник, что они не хотели выдвигать значительные силы против 14, 15, 16-летних школьников, опасаясь, что излишняя демонстрация силы может распалить страсти. Защищаться пришлось и мэру города, 45-летней афроамериканке Стефани Роулингс-Блейк, которая, по словам губернатора штата Ларри Хогана, в течение нескольких часов отказывалась просить помощь у штатных властей. В прессе широко цитируется ее заявление о том, что городские власти пытались защитить тех, кто мирно протестовал, также предоставив пространство тем, кто был настроен на разрушение. Отметая эти упреки, мэр посетовала на кабинетных критиков, не понимающих, сколь сложно было организовать ответ на неожиданно возникшие беспорядки. «Мы не сидели сложа руки, мы активно работали, действовали, пытаясь держать кризисную ситуацию под контролем», заявила мэр Балтимора. По счастливому стечению обстоятельств, в результате беспорядков в понедельник ночью никто серьезно не пострадал. К следующей ночи город готовился основательно. В Балтимор были введены 2000 национальных гвардейцев, где толпа бесчинствовала прошлой ночью, были организованы полицейские кордоны. Вечером после наступления комендантского часа, который продлится в ночные часы целую неделю, полиции удалось, в некоторых случаях с помощью слезоточивого газа, рассеять несколько сотен демонстрантов, пытавшихся устроить акции неповиновения на улицах. Были арестованы несколько человек. Но, как говорили в интервью местным телеканалам жители города, они надеются на то, что беспорядки больше не повторятся.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
И в завершение информационно-аналитической программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». Любые политические события, независимо от того, где они происходят, всегда в той или иной степени имеют религиозную подоплеку, и российско-украинский кризис не исключение. Так считает французский историк и богослов Антуан Аржаковский. Аржаковский – директор исследовательского отдела общества «Свобода мира» в Парижском колледже Бернардинцев, директор Института экуменистических исследований Украинского католического университета во Львове, потомок русских эмигрантов первой волны. Только что вышла в свет в переводе на русский и украинский языки его книга «Россия Украины. От войны к миру». Автор, много лет живший и работавший в России и на Украине, в исторической перспективе анализирует корни конфликта и возможные пути его разрешения. С Антуаном Аржановским побеседовала корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Я историк, а это историческая книга по истории конфликта и по истории этой революции достоинства в Украине. Я пишу как историк. Я жил долго в России и в Украине, почти 20 лет и в Москве, где я был директором французским университетским колледжем при МГУ, и в Киеве, где я был директором французского культурного центра, и потом во Львове, где я создал институт экуменических студий. На мой взгляд, есть связь между религиозными мировоззрениями и политическими конфликтами. Это потому, что Московский патриархат Православной Церкви не смог открыться на понимание важности автокефальности церкви православной в Украине. Автокефальная церковь Украины решила создать свою собственную церковь. Это потому, что православные в России также не смогли увидеть греко-католики как православные, способные быть православные и вместе с этим быть в сопричастии с римским престолом. Это потому, что нет таких экуменических знаний, что эти греко-католики называются униаты, как очень опасные христиане. И поэтому уже больше 25 лет Православная Церковь России говорит, что это плохо, что это опасность. Они источник насилия. Поскольку на религиозном уровне не было консенсус и согласия, на политическом уровне 25 лет спустя появился настоящий политический конфликт.
Антуан Аржаковский приводит пример Франции и Германии в период после Второй мировой войны. По его мнению, России и Украине необходимо проделать ту же работу, которую тогда проделали эти две западноевропейские страны. И немцы, и французы хотели иметь прямую связь с великой романо-германской цивилизацией. И те, и другие считали себя наследниками Карла Великого. Две нации постоянно воевали, не находя общего языка, говорит историк. Тоже, по его мнению, происходит между русскими и украинцами, и те, и другие считают себя истинными наследниками Киевской Руси, получившими крещение от Владимира.
В конце концов, немцы и французы нашли общий язык, и они создали европейское сообщество, которое является самой мощной сегодня структурой в мире, по крайней мере, на коммерческом уровне. И я считаю, что Россия и Украина могла бы делать то же самое, если появится сближение.
Экуменизм и история религий, которые преподает Антуан Аржаковский, могут, по его мнению, способствовать процессу примирения двух народов. Чтобы добиться межрелигиозного взаимопонимания, люди в первую очередь должны хорошо знать свою собственную религию, а во-вторых, стремиться узнать и понять другие. Экуменизм – это не только наука о сближении христиан, но и наука о сближении веры и разума.
В России совсем не знают, что такое экуменизм. Считают, что это как бы ересь, что это опасно, или что это просто такое движение, сближение между христиан. А на самом деле, действительно, все началось как движение, сближение между христиан, поскольку в 20-м столетии были разные эмиграции, православные встречаются с католиками, протестантами. Но это не только, это стало целое мировоззрение и целая наука.
Русская православная церковь может сыграть ключевую роль в разрешении конфликта между двумя странами, при условии, что она согласится увидеть и осознать свои собственные недостатки, говорит Антуан Аржаковский.
Если она будет продолжать говорить, как сейчас делает патриарх Кирилл, что у нас все в порядке, проблема – это украинцы, проблема – это униаты или схизматики и так далее, то с этого ничего не выйдет. Христианский подход – это по-другому. Христианский подход – это увидеть свои собственные недостатки и раны и желать настоящий диалог. И тогда она откроется над великое такое движение от русской религиозной мысли, от Федотова до Бердяева, которые в Париже именно в 30-е годы написали, что экуменизм – это хорошо, диалог между церквей, диалог между верой и разумом. И Украина является нация государства. Федотов, первый русский историк, который это написал в 1945 году. Это совсем недавно, и это было не передано в России.
По мнению историка, именно поэтому многие россияне не понимают той неприязни, которую к ним испытывает определенная часть украинского общества, так как не понимают, что украинцы – это уже другая нация. Выход из этой ситуации есть, но необходима большая работа со стороны церквей обоих государств. В Западной Европе после Французской революции появилась новая политическая богословская система.
Новая система с Французской революцией – это что между тело и душа есть еще дух. А дух – это ценности. А ценности – это свобода, равенство и братство. Это новая система. И когда Россия в 90-е годы создала свою собственную государство, посткоммунистическое, она в Конституции это не внедрила. Она вернулась сейчас до системы, что есть президент, с одной стороны, который занимается телами, и патриарх, который занимается душами. В основном это та же самая система царской времени, а это не работает. Украина, наоборот, смотрит в направлении Европы. Революция гидности, достоинства – это именно революция, которая говорит, у нас есть общие ценности, которые важнее, чем наши религиозные принадлежности, языки и культурные влияния. А это вот Россия не принимает, не понимает просто. Это конфликт ценностей. Украина показала между ноябрь и февраль 2014 года, что она является нацией государства, двухязычная, двухкультурная и экуменическая. И это осознание не воспринималось в России. Просто русские не поняли, потому что пропаганда объяснила совсем другое, что там фашисты, что там мы возвращаемся во Второй мировой войны и так далее. Плюс еще, конечно, есть политические взгляды Путина совсем другие по отношению к Порошенко и Яценюк. С одной стороны, есть система, которая неофеодальная, с другой стороны, есть система, которая либеральная.
В России должны осознать, что существование у ее границ Украины как другой нации не является опасным, а наоборот несет в себе потенциал для будущей демократизации самой России. Такой вывод делает Антуан Аржаковский в своей книге. Это осознание, по его мнению, откроет дверь для будущего конструктивного диалога России и Европы, ведь Украина – это место встречи между Востоком и Западом. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Дороги свободы». Ее тема «Что изменит в украинской конституции?» ведет ее Виталий Портников. Изменение конституции Украины – один из главных вопросов и внутриполитической повестки дня, и украинской внешней политики. Но действительно ли нововведения в конституции могут повлиять на ситуацию в стране и течение российско-украинского конфликта? Гость программы – заместитель председателя Конституционной комиссии Украины Виктор Мусияка. Слушайте повтор программы «Дороги к свободе». Итоги сегодняшнего информационного дня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну, я с вами на этом прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. И, во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».